Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости», и мы для вас проведем его вместе с моим коллегой Кириллом Бакеевым. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня в гостях по видеосвязи корреспондент RT Игорь Жданов. Здравствуйте, Игорь.
Да, привет, ребят.
Здравствуйте.
Игорь, ну позвольте, меня другой мне план прислали, но я... Не могу не поздравить вас сегодня с 15-летием RT. У вас же праздник сегодня.
И, да, большое спасибо, да.
Поздравляем вас, ваших коллег и успехов вам в вашей
спасибо
работе.
Спасибо большое, ребят, спасибо.
А мы тогда к слышали новость, да? Давайте. Начнем с того, что в Баку прошел военный парад, посвятили его завершению военных действий в Карабахе, мы об этом рассказывали, но на что нам хотелось бы обратить внимание. Смотрите, Эрдоган, который приехал в Баку, призвал Армению взяться за ум. Армении следует взяться за ум, говорит Эрдоган. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду, говорит Эрдоган. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра, подчеркнул турецкий лидер, вот нам сообщают. Игорь, нам интересно ваше мнение. Какая такая новая эра может начаться там? Потому что, когда об этом говорит Эрдоган, то, ну вот, на мой взгляд, Кирилл может со мной не согласиться, и вы тоже, на мой взгляд, надо сразу же напрячься.
Ну, ни для кого не секрет, что Азербайджан — это прямая зона интересов для Турции сейчас, и многие вообще могут сказать, что Азербайджан стал вилаятом Анкары из-за Карабахского конфликта, из-за, собственно, благодаря той поддержке, которую он получил, собственно, от Турции в этой войне. Я, собственно, месяц с самого начала конфликта там был, все видел, что, собственно, происходило. Ну и вообще весь этот парад победы и вот эта новая эра, ну, на самом деле здесь нужно это все делить на такое. Здесь присутствует такой османский пафос, который, безусловно, всегда будет пронизывать такой красной нитью речь любого турецкого лидера, который, соответственно, обращается к народу, к своему, к народу лояльному ему, к людям, соответственно, даже гражданам другой страны, но которые сейчас ему очень благодарны за ту поддержку, которую Турция оказала Азербайджану, потому что де-факто это Турция обеспечила победу Азербайджану в войне. И, ну, вообще Карабахский конфликт – это очень острая тема для армян, и для азербайджанцев, ну и теперь, соответственно, вот для турков тоже. Поэтому здесь, ну, новая эра — это просто это много громких слов, это парад победы. Вот у Алиева сейчас своя маленькая выигранная Великая Отечественная война, потому что, ну, на территории Азербайджана это именно так и подается, и понятно, что эта победа принесла Алиеву очень-очень много политических очков. И поэтому те заявления, которые сейчас говорят, вот те заявления, которые делаются, да, что новая эра, еще что-то, ну, пока за этим нет каких-то конкретных предложений и еще чего-то, ну, можно особо сильно-то не напрягаться. Но, несомненно, это сигнал Эрдогана всему миру и в том числе России, что, ребята, я пришел, я здесь, я в Азербайджане, у меня огромное влияние, и весь, ну, азербайджанский народ мне очень благодарен за то, что я обеспечил эту победу им. Поэтому, ну вот, новая эра дружбы, можно сказать, да, и взаимоотношений Турции и Азербайджана. Ну, здесь напрягаться, не напрягаться, просто нужно, я уверен, у нас есть компетентные люди, которые знают, как на это ответить, как на это отреагировать, и, соответственно, как не выпустить ситуацию из-под контроля.
Мне в таких ситуациях всегда вспоминается, что политики, к сожалению, или к счастью, не вечны. И, как правило, когда они уходят сами или естественным путем, то, как правило, все эти имперские амбиции-то и заканчиваются.
Не факт, что такое произойдет.
Думаешь?
Что касается Турции.
Вот вспомнить военных турецких. Я подозреваю, что там все-таки остались недобитые. Так что, не знаю, посмотрим.
Вернемся мы к разговору о ситуации в этом регионе, но поскольку, Игорь, вы рассказали, хотя мы сами, конечно же, следили за вашими репортажами из этой, надо сказать, горячей точки, давайте, да, держать, ну, говорить правду, что была горячая точка, да? Сейчас вот в Ереване, Игорь, у здания правительства начались задержания против Пашиняна. Сегодня вот такие сообщения приходили. Вы как человек, который там побывал, скажите, пожалуйста, вы когда были именно не на территории Нагорного Карабаха, когда были на территории Армении, по вашему мнению, неужели так много людей в Армении недовольны вот этим перемирием подписанным? Потому что, на мой взгляд, это очень странно. Люди перестали гибнуть, и мне кажется, что перемирие должны, ну, в связи с этим поддерживать хотя бы все.
Ну, то, что все перемирие не поддерживают, это абсолютно очевидно, точно. Да. Ну и плюс... Да нет, на самом деле вот для всей Армении, Карабах и не Карабах, это все трагедия. И даже я бы сказал, что перемирие поддерживают больше в Карабахе, чем в Ереване. Почему? Ну потому что, когда на тебя сыпятся бомбы, когда над тобой летают дроны, когда погибают твои дети, мужья, сыновья, братья, это воспринимается одним образом. А когда ты за много километров от этого, от, собственно, от войны, и когда ты просто смотришь сводки, и здесь нельзя, кстати, отрицать за, вот, ну, говоря о боли, которую армянский народ испытывает из-за этого перемирия, здесь нельзя отрицать в том числе вину и руководство Карабаха в каком плане, потому что весь конфликт кормили народ тем, что это не отступление, это тактические рокировки, это маневры, мы всех победим, верьте в армию обороны. Это, ну, можно сказать, все цитаты будут плюс-минус. Верьте, мы, победа будет за нами, мы воюем за землю, мы не можем проиграть. И, ну, вот была такая бравада, перемога, было ее очень много. И получилось не так, как бывает на любой войне, что кто, часть говорится, дается правдиво, да, часть информации об обстановке на фронте подается правдиво, а часть нет, чтобы в том числе сбить противника с толку, чтобы поддерживать моральный дух и так далее. Это нормально, когда не вся правда, когда не всю правду рассказывают, когда не всю правду делают доступной общественности. А там вообще правды не было, получается. То есть от армянской стороны те заявления, которые делались, они все были исключительно в позитивном ключе. И поэтому и вот... протесты, то, что возмущает больше всего, ну, то, что вот даже те, кто поддерживают, например, да, скрипя сердце, что хорошо, ладно, люди перестали гибнуть, пусть будет это перемирие, но они говорят, а простите, как так получается, что вы нам больше месяца говорите, что вот сейчас, еще вот пара дней, и мы им всем там пойдем надаем по одному месту. Вот сейчас. А потом бац, и мы отдаем 3/4 территории. И в том числе город Шуши, или Шуша, как она сейчас уже называется, mm-hmm. на азербайджанский манер. Вот это людей возмущает, что как так? Мы все ждали победы, вы все нам обещали победу, а в итоге мы получили не просто поражение, а просто разгром. Ну и говоря о том, вот именно о выступлениях против Пашиняна, против конкретно Пашиняна действительно выходит много людей. Естественно, оппозиция политическая в Армении, она не упускает шанс куснуть Пашиняна за это, и она раскручивает это на максимум. Но очень много людей говорят, ну, что на одного Пашиняна сваливать это не нужно. Ну, нельзя одного Пашиняна винить в этом поражении. Очень много людей говорят, что и... предыдущие власти, предыдущее руководство Армении говорят про коррупцию, говорят о том, что, ну, обвиняют напрямую, обвиняют, и в том числе и предыдущее руководство Армении в том, что те средства, которые должны были быть потрачены на оборону Карабаха, были разворованы. Ну, это условно, едешь в такси, да, разговариваешь с таксистом или просто с людьми где-то общаешься в общественном месте. Это, в принципе, трагедия, и тут вопрос, есть, конечно, определенное количество, определенный процент людей, которые говорят, нет, мы будем биться до конца. И им, в том числе ребята, которых я знаю, которые воевали в Карабахе, они могут ответить только одно. Ребята, где ж вы раньше-то были? Что ж вот вас не видно? В окопах было, вот, в блиндажах, Почему вас не было? Чего вы в Ереване сидели, кричали, как здорово, как мы победим? Потом, когда остановили войну, и вдруг говорят, нет, мы будем биться. Да кто? Вы будете? Чего ж вы раньше-то не бились? Mm-hmm. Поэтому ну, здесь просто очень много ущемленного национального интереса и очень много трагедии личной, потому что, ну, опять же, куда людям пойти из территорий, которые были в Азербайджане?
Игорь, вот. А если обратиться к самим протестам, которые сейчас происходят в Ереване, вы обращали внимание на то, как правоохранительные органы обращаются с протестующими? То есть, ну, понятно, что для них все происходящее — это некие противозаконные акции, но, тем не менее, я уж думаю, кому как не вам известно, как можно и как по-разному разгоняют подобного рода акции в разных странах. А как в Армении это происходит?
Ну, в Армении, насколько мне известно, до погромов, поправьте меня, если я не прав, потому что, опять же...
Нет, я, нет, не до погромов, не, а задержания именно.
Да, но я про это, я к чему это говорю? До погромов дело не доходит, поэтому полиция, ну, каких-то, я особо ярых каких-то и самых разговорчивых задерживают. Но, насколько мне известно, ни слезоточивый газ, ни резиновые пули тут не применяются. Но, опять же, и толпа себя ведет, она ведет себя очень эмоционально, но она ведет себя достаточно мирно. Насколько я знаю, они не пытаются штурмовать здание, ну, они подходят к зданию парламента, например, или администрации президента, но они не пытаются их штурмовать, насколько мне известно. То есть они перекрывают улицы, собираются в разном количестве, да, требуют отставки, выступают их политические лидеры, но вот сказать, что они как-то себя сами ведут так, что там бьют витрины, еще что, этого нет. Поэтому я бы сказал, что из того, что я видел, ответ полиции, он пропорционален тому, что происходит на улице. Да? Как вы правильно сказали, для сотрудников органов правопорядка это, ну, это противоправное действие. И, соответственно, они самых активных задерживают, но каких-то массовых задержаний или избиений, я такого, честно говоря, не сам, когда там был, не вот на видео, когда я смотрю, просматриваю что-то, я этого не видел.
И хорошо бы, чтобы этого и не было. Мы продолжаем, конечно же, следить за событиями в том регионе. Сейчас, если позволите, к новостям, которые сегодня еще нас заинтересовали. Вот Владимир Путин сегодня выступил и говорит, институт требует и финансирования, и изменения определенной системы, но, в принципе, сама по себе идея правильная. А говорит он это по поводу идеи создания нового органа, специального суда по правам человека. Как вы думаете, нам интересно ваше личное мнение, нужен ли в России суд, отдельный суд по правам человека? Нам не хватает судов?
Ну, у меня такое, я могу на самом деле в ответ повторить ваш, возможно, какой-то как-то риторический, наверное, вопрос, что ну нам что, не хватает судов? Но здесь, опять же, одно дело идея, другое дело, как это будет реализовано на практике. Ну, то есть, если это действительно будет суд, который будет отдельно, да, у нас условно есть, там, есть Верховные, есть Конституционные суды, да, а есть мировые суды. Если здесь у нас будет суд по правам человека, я здесь вижу основной смысл, что у нас по Конституции, согласно нашей Конституции, закон российский, буква закона российского, она выше буквы закона международного, условно, тоже Гаги и так далее. Ну и, в общем-то, я не вижу здесь ничего в этом ничего плохого. Соответственно, в Европе есть такой суд по правам человека. И если вот этот суд по правам человека в России будет создан как альтернатива, почему нет? Почему мы не можем иметь какие-то свои собственные, независимые от, прямо скажем, геополитических наших соперников, да, ну, какие-то у нас, пусть у нас будут свои какие-то органы вот этой ветви власти.
Ну да, потому я что здесь... защита прав человека, чем больше есть органов, которые защищают права человека в России, а мне кажется, и в любой стране, тем лучше. С этим сложно спорить.
Не знаю, я, конечно, не юрист, в отличие от Владимира Владимировича, но как-то, мне кажется, это и в ведение Конституционного суда попадает, и в ведение обычного суда тоже.
Ну, в том-то и дело.
Права
ну,
у нас где закреплены? В Конституции же ж. Ну, так...
В общем, пока об этом... Это ну, было заявление как раз на Совете по правам... На заседании Совета по правам человека, поэтому, видимо, и заговорили об этом. Пока мало информации. Когда станет более конкретно известно, мы еще к этой теме вернемся. Но вот, Игорь, говорят о том, что Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект о санкциях против сайтов, которые нарушают право россиян на свободу массовой информации. И говорят, что таким образом Госдума одобрила законопроект о блокировке YouTube и Twitter. А за что? За цензуру российских СМИ. Ну, во-первых, это похоже на какую-то такую войну в сети. А зачем нам война в сети, не очень понятно. Ну и потом, это наши права как раз человека, как потребителей, как вы думаете, не нарушают? Вот возьмут сейчас и заблокируют YouTube. А может быть, Кирилл любит ролики в YouTube смотреть?
Я найду способ, как их смотреть, как обойти, не переживай.
Ну вот здесь, собственно, вы правильно говорите. Способ найти, ну мы уже пробовали Telegram заблокировать, да? Ну мы все понимаем, чем, все знаем, чем закончилась эта блокировка Telegram, да? Элементарный VPN и все. А то и вообще она иногда не работала просто потому, что сам Telegram мог обойти эту блокировку. С YouTube, конечно, попроще, это не приложение, это сайт. Но здесь блокировка, я против вообще блокировок. Я не считаю, что в интернете можно вот просто взять и запретить, условно удалить из интернета, ничего нельзя, это смешно. По поводу блокировок Ютуба, Твиттера, ну, конечно, те, кто хочет смотреть ролики на Ютубе и читать Твиттер, разумеется, они будут это делать. Это вообще не будет никакой проблемы, это будет просто, ну, легкое, ну, неудобством. Это будет такое. Чуть-чуть менее удобно станет смотреть на...
Но тогда вам не кажется, что то, чем сейчас занимается Государственная Дума, это много-много дыма, а мало-мало толку? Потому что это целый законопроект.
Да нет, просто это я здесь вижу путь не в блокировках. Их просто нужно штрафовать, и штрафы должны быть ощутимые по меркам международных компаний. Потому что сам по себе вектор движения, да, потому что, ну... Мы, ну, YouTube, да, который YouTube, тот же Google, Twitter, все вот эти компании, гиганты, они, ну, они, понятно, они формально независимы от американского правительства, но все мы прекрасно, ну, это не секрет, это секрет Полишинеля, да, что всем понятно, какую они сторону, если что, что они занимают сторону американского истеблишмента вообще в любом абсолютно конфликте. И опять же, то, что куда они, тот же Facebook и все остальное, куда они передают личные данные, что там, условно, первые же запросы, это вся информация на вас, она будет и в, ну, во всех вот органах, да, американской власти, которые просто попросят, американских спецслужб и так далее. Плюс они также будут помогать всегда американскому истеблишменту, да, достигать своих внешнеполитических целей. Это огромный и крайне эффективный сейчас инструмент по вот влиянию на умы и сердца людей. И, ну, опять же, мы можем посмотреть на ситуацию, которая сложилась, вот не надо далеко ходить, вокруг выборов в США. Да? Действующий президент, да, говорит какие-то вещи. Да, он говорит, мы, условно, на этих выборах подтасовки голосов, да, вбросы голосов огромные. Да, у него нет доказательств. Да, пусть Твиттер пометил его, что нет, это заявление оспаривается. Но извините меня, возьмите того же Джо Байдена, еще кого-то. Он тоже очень много, если делать факт-чек заявлений американских политиков, да вообще, ну, можно сказать, любого политика, если взять и начать делать факт-чек заявлений, под каждым абсолютно твитом любого политика можно повесить вот эту вот плашку, что не все с этим согласны. Ну почему тогда, не надо далеко ходить, почему под заявлениями Байдена какими-то, с которыми многие не согласны, да, или которые фактически оказываются неверными, почему под ними Твиттер берет и не вешает такие же плашки? Почему он вешает только про Трампа? Я сейчас не защищаю Трампа, я просто говорю, что уж если это во внутриполитической кухне Америки есть, то когда дело касается внешнеполитических интересов за рубежом, когда не это не 50 на 50, половина населения за, половина против, а когда более-менее большинство американского населения поддержит такое поведение той или иной социальной сети или какого-то сервиса, интернет-гиганта, то, конечно же, этот интернет-гигант будет преследовать именно американские внешнеполитические интересы. Он не будет оставаться независимым. А Россия до сих пор воспринимается как один из самых главных антагонистов, да, героев-антагонистов на мировой арене. Вот и все. Поэтому нужно им показывать, что у нас есть кнут, да, и что мы их будем наказывать. А блокировка, я не вижу, как блокировка здесь это может решить. И это, она не решит, это смешно. А если говорить про штрафы, вот Европа, прекрасный пример. Да? Европа заставляет Google регулярно, ну не регулярно, но были случаи, когда Европа выставляла Google огромные штрафы за просто антимонопольную систему Европы. Вот так нужно рублем наказывать. И, соответственно, нужно отстаивать свои интересы, раз уж у нас, к сожалению, нету аналогов отечественных, да, того же там Твиттера, Ютуба и так далее.
Знаете, Игорь, мне вот интересно ваше мнение еще по одному вопросу. Ну, во-первых, я, например, считаю, что правда всегда найдет себе дорогу. Если правда размещена в интернете, то кому надо, тот ее посмотрит. Вот Кирилл не зря сказал, что чтобы там Госдума не приняла, видимо, у Кирилла и еще у определенной части населения будет возможность обойти эти запреты и посмотреть в Ютьюбе то, что он захочет. И вы верный пример в таком случае привели и что касается Телеграма, да, его запреты, который, в общем-то, не удался с самого начала. Непонятно, зачем все это было начинать. Но мне интересно ваше мнение, как вы думаете, как человек, работающий на RT, а много ли людей за рубежом готовы обойти, вот, ну, не секрет же, да, что RT регулярно блокируют в социальных сетях, много ли людей, желающих знать реальную правду, обойти блокировки для того, чтобы действительно включить мозг и подумать, что все совсем не так, как рассказывают им медиагиганты, ну, по вашему ощущению?
Нет, ну понятно, что запрос на какую-то информацию, которая отличается от того, что передают по условному CNN или MSNBC, или тому же Fox News даже, а запрос он есть, и он очень большой, опять же, иначе РТ бы, ну, как вы говорите, РТ бы не было той статистики, которая у него у РТ есть. Но здесь просто еще нужно делать, я бы делал поправку на менталитет, в том плане, что если брать Америку, там вообще за свободу нужно умирать, и там даже если тебя заставляют надеть маску на улице, то многие это воспримут как покушение на их, собственно, свободу и право выбора. И что бы там кто ни говорил, там это намного более ярко выражено по сравнению с Россией. Там намного острее люди реагируют. Я не говорю здесь, что правильно, а что неправильно. Это просто констатация факта, что там намного острее на это люди реагируют. Поэтому попробуй там что-то запретить. Там точно найдут, как обойти блокировку, еще что-то. И как добраться. И там наоборот. Это вот как эффект Барбары Стрейзен, что называется. Чем больше ты пытаешься из интернета что-то удалить, тем больше людей будут этим интересоваться. Вот и все.
Неужели вот сами люди, которые пытаются что-либо блокировать в любой точке мира, этого не понимают? Ну, это такой тоже, извините, риторический вопрос. Я им постоянно задаюсь, коллеги, и не могу найти на него ответ. Чем больше блокируешь, тем больше интереса вызывает, нет?
Не знаю, что тебе здесь сказать. Обычно вот депутаты Государственной Думы, они очень любят в Инстаграме сидеть, как оказывается. И там они понимают, что там есть аудитория, с которой надо считаться и с которой можно общаться. Поэтому не знаю. И, наверное, как-то уже должно было сложиться понимание того, что даже если ты что-то удалишь, тебе да, запомнят. Все равно да, ты можешь в Инстаграме заархивировать что-то, спрятать от общих глаз. Но, тем не менее, кто помнит, тот помнит.
Игорь, что у нас, как вы думаете, что блокируют нам Инстаграм всем? Это единственная соцсеть, которую я знаю.
Да. Ну, вот сказал же ваш коллега, депутаты очень любят сидеть в Инстаграме.
Так они в Телеграме любили сидеть.
Ну, они и так, значит, заблокируют, что будут сидеть. Не знаю, как здесь еще ответить. Я свой кристальный шар забыл в другой куртке, поэтому. Не могу сказать.
Я вам должен сказать, что у нас есть все шансы дождаться, пока вы заберете свой хрустальный шар из другой куртки, потому что сейчас подкаст «Слышали новость» мы вынуждены прервать на 3 минуты, поскольку должны послушать... О чем же? Чем живет мир? Чем живет мир сейчас? Итак, 3 минуты новостей на Радио Спутник. У нас на прямой связи корреспондент RT Игорь Жданов. Мы вместе с Кириллом Бакеевым вернемся в эту студию через 3,5 минуты.